есть не только те, кто уехали, но есть и те, кто остались и столь же остро не принимают происходящее. И хочется понять, что же движет этими звездами и незвездами. Мы говорим о словах известных людей, знаменитых, которым прислушиваются, на которых равняются и которых цитируют. Лидеров мнений, как сейчас это называется. Так вот, именно эти люди выносят фактически приговор всему русскому. Не менее удивительно, что откровенные издевательства и унижения, которые испытывает даже не сама Россия, а коллеги наших беженцев по театру, по кино, по музыке, не вызывают у нашей внешней и внутренней эмиграции никакого чувства солидарности. Они считают, что все это за дело. Удивительное время. Все вокруг за мир, все за гуманизм. Одни мы, что ли, за войну? Как так? Летят артисты с оливковой веточкой в клюве, как голуби мира, прочь от дремучего народа. Например, в Израиль. Воюющий, заметим, примерно всегда. Но Израилю, мы же понимаем, угрожают. У Израиля территориальные споры. А земля, это мы же понимаем, святое. А у нас-то что, верно? У нас-то какие уважительные причины? У нас никаких. Да, эмиграция не носит массовый характер. Да, и с философскими пароходами, уж простите, по всем параметрам, от размаха до масштаба фигур, сравнить временную эмиграцию русского шоу-бизнеса тоже сложновато. Тогда уехали Бердяев, Ходосевич, Марина Цветаева, Иван Бунин, Борис Зайцев, Федор Шаляпин, Александр Вертинский и Деникин. А сейчас Галкин, Рева и Гудков. Ну ладно, еще Акунин, Глуховский и Чулпан. И Земфиры с Ренатой Литвиновой. Тут даже можно погрустить. И Земфиры хорошие, и Ренат тоже ничего. Но по головам, если смотреть, расклад все равно почти комический. Вот она, Россия, которую мы теперь потеряли. Да уж. Однако явление это существует, и она куда более масштабна, чем мы сейчас изобразили. Знаете почему? Потому что есть не только те, кто уехали, но есть и те, кто остались и столь же остро не принимают происходящее. И хочется понять, что же движет этими звездами и незвездами и всеми остальными. Сначала теми, кто собрались и отбыли, потом теми, кто ушел во внутреннюю эмиграцию. Начнем с тех, кто отбыли. Корреспондент «Комсомольской правды» Егор Арефьев подсказывает. Десятки миллионов рублей заоблачных гонораров были накоплены в России. Именно это и дает техническую возможность этим вот самым артистам не соглашаться и протестовать теперь из-за границы. И это, скажем так, несколько неравная детерминация для скорби. Почти 70% россиян никогда не были за границей, перед ними такой вопрос не стоит. Выходит, гражданская ответственность зависит от достатка, увы. Трудно поверить, но медицинский факт, враждебные отношения, накачанных десятилетиями голливудской пропаганды широких народных масс на Западе, распространяется, как правило, и на русскую армию, и на Путина, и на Гребенщикова, и на Земфиру, и на Оксимирона, фотографирующихся в обнимку в Лондоне, и на святую Чулпан-Хаматову в Риге, на всех. Русская угроза идет в комплекте, оптом. Во всех фильмах Голливуда зло олицетворяют русские, играют которых украинцы, что смешно, но по сути верно, они же тоже русские. Сразу после Фултонской речи и до момента выхода нашей программы мы все еще для них враги. И если, например, русским актерам сейчас и позволяют иногда высказываться публично, то надо крепко задуматься, почему так происходит. И не тешить себя иллюзиями, как бы приятно не было. Самый показательный и грустный пример – Анна Нетребко. Российская оперная дива, уволенная из всех возможных европейских филармоний ни за что. Она выдержала паузу, чтобы взвесить, как дальше удачнее продолжить карьеру, и строго осудила спецоперацию. Только это не помогло избежать безумной культурологической иллюстрации и вернуться в оперу. Каков был ответ ей, напомнить? «Мы прочитали публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию», огорошил артистку директор Метрополитен Опера Питер Гельб. Если Анна Нетребко в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору. Партии Нетребко в опере «Турандот» поставили петь именно украинскую певицу Людмилу Монастырскую. Символически и унизительно. И извинительных признаний Нетребко не приняли. То есть каяться нужно долго, упорно, неистово. Тогда, возможно, повод для разговора, никак не прощения, а для разговора появится. Повод. Именно поэтому иммигрантская икона картавый Пьеро Вертинский, объехав примерно весь мир от США до Китая и снимавшийся во французских и немецких фильмах, так рвался в клятый Советский Союз. Домой, где он свой, потому что понимал, за кого его держат там. Не хочется вспоминать поговорку про божью росу, но ведь Париж, Лондон, Лос-Анджелес и Рига никогда не будут кормить вас. И это даже полбеды. Вы, беженцы, никогда и ни при каких обстоятельствах не станете своими. Что же еще тогда столь убедительное двигает нашими современниками, ушедшими за бугор? Приведем самый яркий пример. В России Чулпан Хаматову давно сделали своеобразной иконой. Фонд «Подари жизнь», «Детские врачи» и другие благие дела. В то же время прогрессивная общественность, алчущая сатисфакции и приватизировавшая Чулпан Хаматову, поклевывала артистку за государственные премии и призыв голосовать за Владимира Путина. Да, было и такое на президентских выборах. Того самого, который помогал актрисе с фондом, выписывал ордена и прочее. Чулпан попал в зазор. Кажется, ее раздражало это странное положение межберегов. Не только ее, многих из их числа раздражало такое положение. Теперь в эфире латвийского ТВ мы видим совсем другую Чулпан Хаматову. Из интервью канала ЛТВ «Европейская публика» узнала, что Хаматову жестоко шантажировали перед выборами. Профессию онколога-гематолога в России собирались отменить. Да-да-да. Благотворительностью у нас можно заниматься только в обмен на услуги. Госпремии – это бредятина, цитирую. Звание народной артистки – советский атавизм, цитирую. Русские люди, цитирую, заколдованы телевидением. Где, кстати, показывают сериалы с Чулпан. И еще русские люди мутируют. Узнать правду из СМИ в России нет шансов. За один день из страны уехали 500 тысяч человек. Это все она говорила. А за отказ нарисовать букву Z на фасаде учреждения культуры избивают. Тоже она говорит.
Да, я думаю, нет войне. Я думаю, что это преступление против человечности. Я уверена в этом, что после Холокоста, после всего того, что было сделано после 1937 года, подсчитывать там жертвы или как-то, это уже неуместно. Просто каждая смерть, которая происходит сегодня на Украине, это преступление против человечности.
Повторим, что подобный взгляд на происходящее имеют очень многие представители творческой профессии в России. Очень многие. Но вслух решают сказать далеко не все. Вот Чулпан решилась, и кажется, ей полегчало. Галкину полегчало, он тоже высказался. Акунину давно уже легко, он давно высказывается. Ну так вы не сдерживайте себя, говорите, чего камень под сердцем хранить? Кидайте этот камень. И вот самые искренние из них кидают. Вот Мария Машкова жалуется Юрию Дудю на то, какой ужас происходит в России и особенно в голове у русских людей, даже ее родственников. Они зомбированы, они ничего не понимают, они потеряли берега и ориентиры. При этом, ничтоже сумняшись, в той же беседе она признает, за 6 лет проб в голливудском кино она получила одну роль. Да и ту, по сути, ей отдала Евгения Брик. Все, что 6 лет подряд предлагали самой Машковой, роли русских проституток. Видимо, потому что искусство тоже вне политики.
У меня есть кассета, на которой, ну не знаю, часов 10, может, проб, которые я не получила. Ну, то есть...
Кассета?
Ну, кассета, ну вот эти вот список проб, у него папка, ладно, папка. Огромное количество проектов и ролей, которые я не получила. Я делаю там все, что могу. Плачу, кричу. Ну, что вот надо делать на пробах, чтобы получить роль? Плохую русскую, еще хуже. Проститутку, такую проститутку, сякую проститутку. Я не получила ни одной.
Мария публично осудила поддержавшего спецоперацию отца, актера Владимира Машкова. Она продолжает жить в Голливуде, без работы, ездить на старой «Тойоте» за $1500 и водить детей в чартерную школу, обучение в которой выиграла в лотерею. Вот она, American Dream, американская мечта. Настоящая страна возможностей. В сущности, мы должны быть благодарны за такую запредельную искренность ей и всем им, потому что огромное количество оставшихся здесь, в России, ненавидят происходящее молча. Я лично благодарен актеру Артуру Смолянинову, который никуда не уехал, зато ушел, как это называется, во внутреннюю эмиграцию, из которой недавно произнес весьма показательный монолог. Он сказал, что он не верит нашей пропаганде. «Покажите мне документы преследования русских на Донбассе», сказал актер Смолянинов, потому что за все эти 8 лет ни одного, так он сказал, документа он так и не видел, ему так и не показали. О страданиях Донбасса, о неонацистских батальонах и обо всем этом прочем.
я вижу своими глазами, что раньше там люди жили, а сейчас они оттуда бегут и гибнут там. Почему? Если за вами правда. Почему они там жили, а сейчас нет? Где мы были 8 лет? А где вы были 8 лет? Почему вы не забрали этих людей в Россию? Если им там так плохо жилось, и геноцид по какому признаку-то был? Я не очень понимаю, по какому признаку? Русский язык?
Ну, это же прекрасно, да? Но это хотя бы дает возможность ответить актеру Артуру Смолянинову публично. И вот я отвечаю. Если украинец говорит по-русски, как вы отличите его от русского человека, спрашивает Смолянинов, намекая на то, что война бессмысленна, так как идет между своими. Верно, Артур, украинца никак нельзя отличить от русского. Отличить же нас от нынешних политических украинцев можно по одному признаку. Этот вот квази-украинец не хочет говорить по-русски, заставляет забыть русский язык и себя, и своих детей, заставляет детей поверить, что они ветвь Мазепы, Петлюры и Шухевича, а не ветвь Богдана, Гоголя и Олега Кашевого. Возможно, ты не имеешь, Артур, ничего против сотен памятников Петлюре, Бандере и Шухевичу, но мы имеем. Извини, что я на «ты», мы когда-то были на «ты». Почему происходящее на территории, занятой этими образованиями, то есть Луганской и Донецкой народной республиками, спрашивает актер Смолянинов, с 14 по 22 год считается трагедией, а на территории, где стояла ВСУ, той же самой Луганской и Донецкой области, трагедии не было? Чем одна трагедия, спрашивает Смолянинов, от другой трагедии отличается? Потому что, смиренно отвечаем мы актеру Смолянинову, из 13 тысяч погибших мирных жителей Донбасса 95% погибли в результате обстрелов вооруженных сил Украины. А еще 5% погибли, когда вооруженные силы Украины и нацбаты выбивали из Иловайска и Дебальцево. Да, Смолянинов верно заметил, что в последние годы количество погибших мирных жителей Донбасса в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике было единичным. Но зато ополченцев, которые стояли на передовой, как хоронили, так и продолжали хоронить сотнями. И про это Смолянинов не знает. Между тем их убивали и в 17-м, 18-м, 19-м, 20-м, 21-м годах. И потому логика Артура Смолянинова ущербная. Вот он говорит, мирных почти перестали убивать, ну одного месяц, ну двух, ну трех. Ну зачем же было обострять? Видимо, надо было еще 30 лет иметь передовую под Донецком и передовую под Луганском и хоронить своих бойцов. Это же норма. По Смолянинову норма, а по нам нет, не норма. И что, из-за языка воевать, спрашивает ошарашенно Смолянинов. Это что ли линия раздела? Язык? Да. Даже этой линии раздела хватило бы. Да, из-за языка надо воевать, если его отнимают. Язык – это совесть и память народа. Странно, что актеру этого никто не объяснил. Впрочем, если ему так нравится его чудесный довод по поводу «А чего же вы их не забрали?», Артур может обратиться к Евросоюзу с просьбой забрать с Украины всех, скажем, участников АТО и бойцов нацбатов. И депутатов украинского парламента пусть заберут, и губернатора Кима, и мэра Кличко, и желающую съехать украинскую интеллигенцию. Им же плохо, ну так пусть заберут. Или пусть актер Смолянинов заберет себе в квартиру братьев Кличко и певца Вакарчука. Пусть Кличко боксирует, а Вакарчук поет. Потому что если такие доводы допускаются, пусть они работают в обе стороны тогда. А если они в обе стороны не работают, то и нефиг это произносить вообще. Напомним, что Смолянинов стал народным любимцем после того, как исполнил роль Лютого в 9-й роте Федора Бондарчука. Это один из самых романтичных фильмов, кстати, о войне, после которого, кстати, Смолянинов встречался и жал руку, кстати, Владимиру Путину. Теперь он называет президента России жертвой советской пропаганды. И еще говорит, был удивлен, что так много людей поддерживают спецоперацию, и это не боты. Собственно говоря, Артур не от Путина или заблудших сограждан отказывается. Он отказывается от своего Лютого. Ну, вот так. Не менее удивительно, что откровенные издевательства и унижения, которые испытывает даже не сама Россия, а коллеги наших беженцев по театру, по кино, по музыке, не вызывают у нашей внешней и внутренней эмиграции никакого чувства солидарности. Они считают, что все это за дело. Раз Россия агрессор, то так и надо. Мы даже готовы согласиться, ну агрессор, ладно. Но на вашей памяти Соединенные Штаты, Евросоюз вводили войска куда угодно, убили миллионы людей. За это никогда ни один артист, ни один музыкант, ни один спортсмен из этих стран не был подвергнут остракизму. Если кто-то начал третировать, ну, любую из американских звезд за бомбардировки Ирака или раздел Югославии, я не знаю, что было бы. Я не знаю, потому что этого не могло быть в принципе. А сейчас что мы наблюдаем? Руководителя Мариинского театра в Петербурге Валерия Гергиева, давшего концерт в освобожденной русскими войсками Пальмире, после начала спецоперации уволили отовсюду. Отовсюду, откуда только можно. Из Мюнхенского филармонического оркестра, Венской филармонии, Парижской филармонии. После пришли новости из Франции. Из национального оркестра Капитолия Тулузы выгнали главного дирижера, россиянина Тугана Сохиева, работавшего в Большом театре. Следом в травлю русской музыки включилась вечно нейтральная Швейцария. Причем своеобразным образом. Там, по сути, национализировали виллу Сергея Рахманинова в Люцерне, в прямом смысле слова передав и землю, и помещение, и наследие великого русского композитора городским властям. Знаменитая швейцарская вилла Сенар, в которой композитор Рахманинов прожил до 1940 года, ушла во владение кантона Люцерн. Речь идет о территории в 10 гектаров, на которой находятся два дома, сад, набережная и причал. До сих пор в помещениях сохранились подлинная обстановка, мебель, музыкальные инструменты. Рояль, подаренный композитору фортепианным мастером Генри Штайнвегом. А еще дневники, ноты, переписка, архив. После этого в детской стране «Сыра и часов» отменили оперу Петра Ильича Чайковского «Орлянская дева», одно из самых монументальных и значимых произведений этого автора. Например, из программы фестиваля оперной музыки в швейцарском Сандгалене попросту пропала «Орлянская дева», написанная русским композитором. Ну и что, что опера была написана в 1879 году? Организаторы считают, что между музыкальным произведением Чайковского, посвященного Жанне д'Арк, и событиями на Украине есть связь. И исполнять эту оперу, цитата, «безответственно». Культура вне политики, говорили они все это время, но нет. Боевые действия, товарищи, идут по нескольким фронтам, культурные, к примеру, развернут по всему миру. Перефразируя Ницше, сегодня установка не «падающего подтолкни», а «русского подтолкни». И наши несчастные беглецы стараются как можно усерднее утверждать эту установку. Вот в чем парадокс. Так названный когда-то Первым каналом Российской Федерации, главным кинокритиком страны Антон Долин объявил, что великие фильмы советских страшных милитаристов Ларисы Шипитько и Михаила Колотозова «Восхождение» и «Летят журавли» не актуальны. А вот снос памятников Александру Пушкину на Украине вообще можно понять и даже оправдать, потому что поэзия – это живой язык, а не бронзовые статуи, так он сказал. Ну так давай все остальные статуи тоже снесем, Антох. У тебя есть любимые статуи в Европе или в Израиле? Давай мы тоже их снесем под твои дурацкие речи. Или это исключительно Пушкина касается, только русских это касается. Мы же отдаем себе отчет, что Антон – сын известной советской бардовской певицы. Он же все прекрасно понимает и про Шипитько, и про Пушкина лучше нас с вами, возможно, понимает. И, конечно, не до конца верит в то, что говорит. И все же говорит, потому что все там ждут, что говорить такое станет именно он, все они. Теперь о западных партнерах. Там с гражданской активностью все выглядит чуть иначе, чем здесь. Актер и режиссер Шон Пен решил снять документальный фильм про события на Украине. Так удачно прилетел, что как раз стартовала спецоперация. Как думаете, где он снимал свое кино? Правильно, в Киеве. Американцы активно звали на Донбасс, ведь документальное кино подразумевает отстранение, беспристрастность и хроникерский взгляд на вещи. Но это только в теории и на нудных лекциях журфаков. В реальности звезду Голливуда тут же взяли под белые рученьки сотрудники офиса Зеленского, отвезли к президенту Украины, где ему раскрыли глаза, поведали чистую правду о русском беспределе, а потом отвезли в пару мест недалеко от фронта с украинской стороны. Прочитали поучительную лекцию, где правда, а где неправда. Ну вот и все, готово. Домой он вернулся заряженным, начал призывать Соединенные Штаты помочь Украине деньгами, беспилотниками, а местных миллиардеров закупить для ВСУ 12 истребителей и срочно отправить на фронт. Певица и актриса Леди Гага тоже не смогла оставаться в стороне и перефразировала известного американоведа Михаила Задорнова, объявив, что русские, цитата, «тупые». Та самая Леди Гага, что должна была петь на открытии чемпионата мира по футболу в России. Во время недавнего концерта в Лас-Вегасе артистка вспомнила, как дважды посещала Россию с выступлениями и оба раза почти попала под суд. Почти. В 2009 году артистку чуть не арестовали за прогулку полуголой по Красной площади, а в 2012 протестом звезда выступала на сцене с речью в поддержку ЛГБТ-сообщества, после чего сама предложила сдаться правоохранительным органам. Понимаете, в каком цуцванге нам приходится жить, да? Если мы арестовали певицу Гагу, мы фашисты. Не арестовали ее, тоже фашисты. Русские – это значит виноватый. Еще одна звезда Голливуда, Анджелина Джоли, которая свободное от работы время любит усыновлять детей и ездить с гуманитарной, так сказать, миссией по бедным странам Африки, посетила Львов. Раньше Джоли ездила в Африку, чтобы посмотреть на Львов, а теперь приехала во Львов посмотреть на Африку. Именно сейчас, спустя 8 лет после разрушения Донецкой и Луганской народных республик, она решила ужаснуться войне. Кто-то скажет, ханжество, ханжество все это. Ну это как посмотреть. Ведь именно уничтожение Донбасса и поставки джавелинов позволит Анджелине Джоли оставаться в том статусе, к которому она привыкла. В статусе одной из самых высокооплачиваемых актрис мира, тратящей только на нянь годовой бюджет Донецка. Именно так и работает капитализм. Весь лоск Голливуда, и если идти дальше, весь экономический пузырь США надувается и держится именно на таких конфликтах, как сейчас на Украине. Каждый новый iPhone и MacBook – СПА-процедура, перелет в частном джете, счет за охрану, повара или ресторан, шикарное платье или роскошное нижнее белье, даже операция по удалению груди – это все Анджелине оплачивает уже не Брэд Питт, а именно Донбасс или Ирак, или Югославия, или Афганистан. Процветание богоспасаемой Америки и раздутый военный бюджет за счет слез матерей тех, кто больше не вернется с бойни. Конечно, весь этот стиль, образ и уровень жизни мгновенно прекратится при победе России. Вашингтон может уронить не Китай, как предрекают многоумные военные аналитики, а именно победивший Донбасс, победившая Новороссия. И поэтому мы видим Джоли именно во Львове. И тут мы подобрались к главному. Зачем вообще мы затеяли этот разговор? Почему? Подумаешь, кто куда уехал, подумаешь, кто что сказал. Но, тем не менее, есть нюанс. Каждое слово, оно имеет вес. Слово имеет энергию, содержание, слово имеет последствия. Слово – это больше, чем слово. Оно еще в начале было, как мы помним из одной книги. Словом, возможно, все и закончится. И все, что мы обсудили, вовсе не слова, сказанные в подворотне или на кухне. Мы говорим о словах известных людей, знаменитых, которым прислушиваются, на которых равняются и которых цитируют. Лидеров мнений, как сейчас это называется. Так вот, именно эти люди выносят фактически приговор всему русскому. Это официальная позиция целого пласта их, зарубежной, творческой, элиты и огромной части, а я думаю даже, что большинства нашей, так сказать, интеллигенции. Более того, этот приговор приводит сейчас в исполнение. Так что они не против войны, они есть война. Война с нами и против нас. А что мы? Что мы? Мы молчим и делаем свое дело. Мы единственные здесь, кто воистину за мир.